Вот одно из старожилых басен. Первое предложение звучало так. Всем приятно, как обращается с нами тот, кто понимает нас, кто учитывает наши обстоятельства, помогает, когда мы ошибаемся, и не требует от нас большего, чем мы способны сделать. Именно так обращается со своими служителями Иегова Бог. Обратите внимание, четыре момента. Тот, кто понимает нас, понимает. Второе, учитывает наши обстоятельства. Третье, помогает, когда мы ошибаемся. И четвертое, не требует от нас большего, чем мы способны сделать. Вот так обращается Иегова с нами. Давайте теперь посмотрим, как мы подражаем в этом Иегове. Можем ли мы так поступать? Вот некоторые, можно сказать, притыкаются от свидетелей Иеговы. В каком плане? Что говорят про свидетелей Иеговы, что они грубоватые, навязчивые, невнимательные. Вот один интересующийся сказал, что вот ударились в проповедь ударили, семьи заброшены, не работают над собой, над своими качествами. То есть много недостатков видят в свидетелях Иеговы и говорят, какой же они народ Божий. Но что получается? Они не понимают нас, не учитывают наши обстоятельства, не понимают, что мы тоже можем ошибаться, и требуют от нас быть уже как Иисус Христос. То есть уже мы в глазах их не имеем права делать ошибки. То есть что получается? Они не могут смотреть на нас, как смотрит на нас Иегова. Они не видят главного. Чего они не видят? Что свидетели Иеговы от всего сердца делают то, что поручил им делать Иисус Христос и Иегова. Но они так же, как и слабые люди, подвержены ошибкам и обладают недостатками. Главного не видят нашего сердца и нашей искренности. Вот они вот этот вот момент пропускают. Так же и получается, когда многие, читая Библию, не понимают поступков тех или иных персонажей Библии. Особенно много преткновений по книге «Бытие». Вот желающий ознакомиться с Библией, начинает читать Библию и действия людей, которых Бог одобряет, они не совсем понимают и говорят, какой ужас, как это можно вообще писать. Вот, например, многие притыкаются по поведению дочерей Лота. Вот давайте вспомним этот момент. Бытие 19 глава. Помним, да, как Иегова истребил Содом и Гоморру. Вот 19 глава. 24 и 25 стих. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и не спровер города сии, и всю отрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастения земли». И 30 стиха. «И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре. И жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей, отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая, и спала с отцом своим. А он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей, вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь, и ты войди спи с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином и в эту ночь, и вошла младшая и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала, и сделали дочери Лотовы беременными от отца своего. И родила старшая сына и нарекла ему имя Моав. Он отец моавитян до ныне. И младшая также родила сына и нарекла ему имя Бен-Ами. Он отец аммонитян до ныне. Многие возмущаются, какой ужас, какой кошмар, какие безнравственные дочери Лота, зачем их Бог вообще спас у дома. Ну, давайте не торопиться осуждать этих дочерей Лота. просто давайте немножко постараемся понять этих людей, постараемся войти в эту эпоху. Это происходило где-то 4000 лет тому назад. Это другая эпоха, это другие люди, другое мышление, другой уклад жизни. Это все другое. Поэтому мы с 20 века спешим осуждать этих людей. В чем тут причина? В чем тут причина? Почему дочери Лота, вошли в половую связь с своим отцом? Что ими двигало? Двигала ли ими вот какая-то похоть? Или какая-то другая причина? Вот смотрите, что сказала старшая дочка. 31 стих. И сказала старшая младшей: «Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли». То есть дочери Лота хотели продолжить линию отца. Вот что ими двигало. Потому что Содом и Гоморра были сожжены, Лот испугался жить в Сигоре, потому что тоже был развращенный город, и он вынужден, видите, жить в пещере. Он вынужден был жить. Во-первых, сторожевая башня показывала, что Лот допустил ошибку. Когда он допустил ошибку? Когда он выбрал Содом для места жительства. Авраам выбрал другое место, но Лота прельстила немножко вот материально обустроенность Содома, и он допустил ошибку. Но он пожалел. Видите, ошибка его, он поплатился, то, что он оставил все. Но Иегова помогает, когда мы ошибаемся. Несмотря на то, что Лот ошибся, Иегова ему помог выйти из Содома. Но Лот попал в такую ситуацию, что он вынужден жить в пещере. Старшая дочка говорит: по обычаю всей земли. По обычаю всей земли. Для того времени не иметь наследника, это было очень нехорошим моментом того, что значит не продолжить линию отца. Поэтому вот дочерьми Лота именно двигал это — продолжить линию отца, чтобы линия Лота не прекратилась. Не прекратилась. Если вы помните Авраама, помните, Авраам не имел, Сара не рожала, и что сказала Сара? Пускай служанка Агарь родит, чтобы продолжить твою линию. То есть насколько это было болезненно для женщины в то время не иметь ребенка, да и сейчас, мне кажется, это не такой легкий момент не иметь ребенка. И именно, видите, жена предлагает мужу: пускай служанка родит и будет тебе потомство. То есть для того времени не иметь наследника было очень тяжелым моментом. Почему и Сара попросила это Авраама. И мы дальше рассмотрим, тоже есть такие моменты. Ну и потом, давайте представим, где жили дочери Лота и сам Лот. В городе Содоме. Ну вот представьте, если кто-нибудь из вас попал в город Содом, ну где-то месяц жить среди гомосексуалистов. Ну представьте, да, компания такая очень хорошая. Вы ни собраний, ни проповеди, ни братьев, ни сестер, ничего, ни Библии, ничего нету. Вот какой у вас духовный уровень был бы через месяц? Ну представьте, давайте войдем в положение, мы живем в Содоме где-то месяц, где отрезаны от всего. Поэтому, наверное, Иегова и Спас, наверное, они еще сохранились очень хорошо в этом городе. И видите, у них сохранился какой-то духовный уровень, и не то, что их осуждать, наоборот, нужно сказать, что молодцы, что там выдержали, в этом безнравственном городе Лот вопиял, почему Иегова его спас. Ну и потом, здесь не говорится, что Иегова очень одобрил этот поступок дочерей Лота. Он не говорится, что он одобрил. Просто он понял, что двигало этими людьми в эту эпоху. Поэтому здесь мы видим, что Иегова, отношение Иеговы к этим дочерям Лота. То есть, видите, с первого прочтения вроде кажется безнравственный поступок, но если немножко постараться понять этих людей, эту эпоху, уже не безнравственный поступок, а просто можно понять этих людей, что ими двигало. Или вот возьмем Иакова. Тоже многие удивляются этим человеком, потому что Бог говорит: «Я отец, я Бог Авраама, Исаака и Иакова». И многим непонятно действие Иакова. Вот глава 30, давайте откроем Бытие. Посмотрим здесь, что же он делает. 30 глава книги Бытие. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Якову, и позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Якову: „Дай мне детей, а если не так, я умираю“. Яков разгневался на Рахиль и сказал: „Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?“ Она сказала: „Вот служанка моя Валла, войди к ней, пусть она родит мне на колени мои, чтобы я имела детей от нее“. И дала она Валлу, служанку свою, жену ему, и вошел к ней Яков. Валла зачала и родила Якову сына, и сказала Рахиль: „Судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына, посему нарекла ему имя Дан“. И еще зачала и родила Валла, служанка Рахилина, другого сына Якову, и сказала Рахиль: „Борьбою сильною боролась я с сестрою моею, и превозмогла, и нарекла ему имя Нефталим“. Лия, это то есть вторая жена Якова, увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зелфу и дала ее Якову в жену. И Зелфа, служанка Лиина, родила Якову сына. И сказала Лия: „Прибавилась“, и нарекла ему имя Гад. И родила Зелфа, служанка Лии, другого сына Якову. И сказала Лия: „Благу моего и блаженную будут называть меня женщины“, и нарекла ему имя Асир. Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле и привез их Лии, матери своей. И Рахиль сказала Лии: „Дай мне мандрагоров, сына твоего“. Но она сказала ей: „Неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров, сына моего“? Рахиль сказала: „Так пусть он ляжет с тобой эту ночь за мандрагоры сына твоего“. Яков пришел с поля вечером, и Лия вышла ему навстречу и сказала: „Войди ко мне, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего“. И лег он с нею в ту ночь. И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Якову пятого сына. И сказала Лия: „Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку моему, мужу моему, и нарекла ему имя Иссахар“. Вот некоторые не понимают Якова. Ему предлагают женщину, а он не отказывает и то, и то, и то, и ну прям, ну никакого остановки. Говорят, что за мужчина, особенно женщины не понимают это поведение. Что тут хочется сказать, что... Что тут происходит вообще? Предыстория. Яков не хотел двух жен, он хотел Рахиль, но отец Рахили обманул Якова и под покровом ночи обманом дал ему старшую сестру Лию. И в результате Яков должен был ее взять, и потом, то есть, он еще Рахиль привел жены, которые две жены у Якова, у жен служанки. Ну, сами понимаете, конкуренция. Каждая жена хочет быть любимой, каждая жена хочет к себе внимания. Когда одной жене уделяется внимание, второй, конечно, больно. Вот эту конкуренцию мы здесь и видим. И Яков тут не безнравственный, он наоборот хочет как-то вот эту конкуренцию сбить и оказать и то внимание, и идет на уступки и это, и то. То есть он не хочет, чтобы они враждовали. Поэтому он уступает и то, и другой. И видите тут как? Жены предлагают своих служанок. Почему? Потому что Рахиль не рожала. И рожала, и она говорит: хотя служанка, пускай она родит мне на колени, и пускай мне будет сын. То есть, видите, насколько тяжело Рахиль. Она говорит: „Дай мне детей, а если не так, я умираю“. А Яков разгневанный, он говорит: „Как я тебе дам ребенка, если Бог закрыл чрево твое“. То есть он тоже вместе с ней переживает, но говорит: что я могу сделать? Поэтому вот она предлагает свою служанку. А другая жена, видя это, тоже предлагает свою служанку. То есть они борются за что? У кого больше будет детей? Потому что тогда же именно было размножение, потомство, линия. Чем больше детей это было, тем престижнее тогда. Поэтому жены именно хотят, чтобы именно у них от Якова было больше детей, и надеются, что этим Яков будет больше на них обращать внимание. То есть то, что жены предлагают служанок, это был уклад той жизни. Понимаете, это так там было принято. Тогда еще не было закона. Закон позже вступил в действие. Это был уклад той жизни. То есть это было нечто нормальным и обычным явлением, когда мужчина имел много жен, и жены предлагали своих служанок. Вот, и видите, как здесь поступает Иегова, 17 стих. «И услышал Бог Лию, и она зачала, и родила Иакову пятого сына». Видите, Иегова помогает и той, и другой. То есть он тоже хочет, чтобы вот этот конфликт не разгорался. А кому выгоден этот конфликт? Этот конфликт всегда выгоден сатане, поссорить друг с другом. Поэтому Яков делает, чтобы они не ссорились, как-то идет навстречу друг другу обоим. И Иегова, видите, помогает то Лии, то Рахиле, чтобы как-то вот этот вот конфликт предотвратить. То есть, видите, это тот уклад жизни того времени. Или взять Авраама. Сара была его родная сестра. Сестра. Вот Бытие 20 глава, 12 стих. Вот он сказал: «Да, она и подлинная сестра мне. Она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моей женой». То есть Сара была сестра Авраама по отцу. Ну, тоже многим непонятно, как можно свою сестру в жены привести. Правильно, как это можно? Но вы поймите, тогда еще людей было мало на земле, и шло размножение. Вот Адам и Ева, пара. Как размножаться? Тогда же во время Адама и Ева, Каин и Авель, тогда не было еще сосед, родственник. Там их было несколько человек. Поэтому Каин взял себе в жену сестру, и вот так шло размножение. Поэтому еще Авраам и Сара жили в то время, когда Иегова еще не ввел этот запрет. Но когда пришло время, Иегова налагает запрет на это. Вот когда этот запрет Иегова наложил законом Моисея. Вот Левит 18 глава. Левит 18 глава, 6 стих. «Никто, никакой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь». Все. Законом Моисея Иегова налагает этот запрет. «Никто, никакой родственнице не приближаться». Вот 9 стих. «Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы ней». То есть вот законом Моисея Иегова налагает этот запрет, никакой родственнице не приближаться. Но во времена Авраама это было тоже место обычным, и пока это не требовал Иегова выполнения этого требования. Также взять блудницу Раав. Видите, она блудница, но поставлена нам в пример. Ну как может там блудница, и Иегова блудницу ставит нам в пример? Но давайте опять постараемся понять Раав. Где она жила? Она жила в Иерихоне, Хананейском. Вот какая обстановка там царила. Кому поклонялись? Хананеи поклонялись Богу Ваалу. И вот это за Бог. Сестра и возлюбленная Ваала Анат находилась с ним в запретной связи. Видите, сам Бог был в запретной связи со своей сестрой. И беря пример со своего Бога, его подданные ради содействия плодородию вступали в священные сексуальные отношения. Если сами жрецы культа Ваала открыто занимались развратом, то тем более рядовые хананеяне не считали зазорным удовлетворять свою похоть и постоянно нарушать верность супружести. Сохранилось изображение, на котором Ваал занимается любодеянием с тёлкой. Видите, вот в этой обстановке жила Раав. Тоже не ходила на собрании, не проповедовала, Библии не было, ничего не читала. Ну, скажите, какая она могла быть там? Что мы можем от нее потребовать тут, в такой обстановке? Но что в заслугу Раав, что она узнала о Иегове. Узнала о Иегове, поверила и своими делами начала ему служить. И потом впоследствии Раав вышла замуж за израильтянина. Вот что ей ставится в заслугу. То есть Иегова, опять же хочу напомнить, понимает нас, учитывает наши обстоятельства. Вот еще этот момент. Мы не учитываем обстоятельства, когда начинаем судить других. А Якова это делает, он учитывает, в каких обстоятельствах жила Раав. Где она росла, и какая там атмосфера была, и что там за люди ее окружали. Помогает, когда мы ошибаемся, и не требует от нас большего. То есть Якова не требовала от Раав большего, потому что с нее требовать нельзя то, что можно сейчас требовать от нас. Мы совсем в разных условиях живем, в разных... Вот. Поэтому, видите, то есть, что получается? Люди, когда читают Бытие, не понимают. Почему? Потому что не научились подражать Иегове. То есть тот, кто не понимает Бытие, значит причина в чем? Не научились понимать людей, войти в их ситуацию, понять их. То есть Библия, я так понял, что это за книга. Если у вас нет, у нас нет какого качества, то какие-то стихи нам непонятны. Если нам непонятно, значит, какое-то качество нам не хватает, чтобы это понять. Как только это качество у нас вырабатывается, для нас открываются новые стихи в Библии. Понимаете, Библия наш судья. Не понимаешь, значит, ищи ошибку в себе. Почему ты не понимаешь? А многие, наоборот, осуждают Библию. Вот. Но, как Христос сказал, от слов своих осудишься и от слов своих оправдаешься. Поэтому, если мы выработаем это качество понимать других, то персонажи книги «Бытие» станут нам доступными, и они будут раскрыться для нас, и мы будем понимать этих людей. Или взять царя Давида. Царь Давид, он тоже имел много жен. Но назван муж по сердцу Иеговы. То есть что, закон Моисея еще допускал многоженство. Закон Моисея допускал многоженство. Но с приходом Иисуса Христа, и Христос отменяет это многоженство и говорит, что уже муж одной жены, у жены один муж и мужа одна жена. То есть что я хочу сказать, то что здесь мы видим, то есть чем ближе мы приближаемся к концу, тем Иегова повышает требования. Для Авраама, Исаака, Якова были одни требования, потом пришел закон Моисея, Иегова дал еще выше планку. А с приходом Иисуса Христа Иегова еще повышает требования. Видите, вот такое повышение требования идет потихонечку. Поэтому, если бы Давид жил в наше время, он бы не имел права иметь много жен. Ни Авраам, там они бы не имели много жен. Но согласитесь, что Давид, Авраам были бы хорошими братьями, если жили сейчас с нами. Наоборот, может, да, они имели много жен там, со служанками там, но, может быть, и в других качествах они намного выше нас. Может, нам далеко до них в других каких-то качествах. Поэтому все вы, наверное, согласитесь, что Давид и Авраам были бы хорошими братьями и ревностно служили Иегове. Просто мы с ними живем в разных эпохах, в разное время и в разных ситуациях. Поэтому нельзя каждого требовать то, как вот мерить по нашим временам. Что я хочу сказать? А сейчас у нас свои требования. Но что такое крещение? Если взять крещение, то можем ли мы сказать, что у нас нет недостатков в собраниях? Если мы говорим, вот там Авраам такой вот нехороший немножко, то разве у нас нет проблем, разве у нас нет недостатков, разве мы не делаем ошибки? Вот, допустим, 1 Коринфянам, если мы откроем... Первое Коринфянам, 3 глава. Вот Павел тут пишет христианам в Коринфе. 3 глава, 3 стих. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Видите, разве нет зависти в христианских собраниях? Есть. То есть вот эти моменты, споры, разногласия, они присутствуют. 1 Коринфянам 6 глава. 1 Коринфянам 6 глава с 4 стиха. «А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви, к стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев. То есть что здесь происходило? Брат на брата подал мирской суд. То есть до того доссорились. И Павел говорит, ну неужели между вами одного умного не нашлось, чтобы вот как-то без человеческого суда обойтись? Видите, но, говорит, весьма унизительно для вас, что вы так поступаете. То есть что я хочу сказать? Мы ничем не лучше Авраама, Исаака, Якова. У нас полно недостатков. Полно недостатков. Просто крещение — это тот минимум, который дает Иегова. Вот это какая-то линия. Бог говорит, вот ниже не опускайся, иди вперед по мере возможностей. Хотя и у нас тоже очень много недостатков имеется. Вот даже Иегова говорит, я есть Бог Авраама, Исаака и Якова. Вот каждый может задать себе вопрос, может ли он про меня сказать, что он мой Бог. То есть про Авраама, Исаака и Якова он не стыдится говорить. Вот он не стыдится называть себя их Богом. А вот каждый должен спросить себя, про меня не стыдно ему будет сказать, что я Бог вот этого брата или этой сестры. То есть вот я хочу обобщить этот момент, чтобы мы понимали, что требования Бога были разные в разные эпохи. Разные эпохи. Давайте перенесемся теперь к нам, 20 век. Вот мне один брат сказал, вот тата, у тебя много друзей? Я так улыбнулся, думаю, ничего себе вопрос задает. Он говорит, конечно, ты скажешь, все братья и сестры наши друзья. Я говорю, да, конечно, столько друзей. Ну, он говорит, тогда скажи мне, скольким людям ты можешь поделиться обо всем, что у тебя вот внутри есть? А он таким сокровом, сколько? Скольким ты братьям и сестрам можешь так откровенно обо всем с ними поговорить, не боясь ничего. Я думал, и знаете, даже не мог никого. Он говорит, ну сколько у тебя друзей? То есть друг — это тот, который вот ты можешь ему все рассказать и не боишься, но я не мог. А вот вы тоже можете себя спросить, скольким людям вы можете сказать обо всем, что у вас внутри? Много ли таких найдется? Да, действительно, много мы вряд ли насчитаем. Вряд ли насчитаем, с кем можно откровенно, не боясь, о чем-то поговорить. Вот, видите, какой результат. Братьев и сестер 4,5 миллиона по всей земле, а поделиться, видите, почти не с кем. Почти не с кем. А если у кого-то есть, то этот человек счастливый. Нужно ему где-то порадоваться за него. Вот момент был, что некрещенный возвещатель хотел креститься, обратился к старейшинам, и старейшины сказали ему, что немножко нужно подождать еще. Давай вот к следующему конгрессу. Указали на ряд недостатков, которые есть еще. Ну, человек обиделся, она очень обиделась. Ну и тогда старейшина задал ей вопрос. Ей, некрещенному возрасте. Вот ты когда-нибудь старалась поставить себя на место меня, сказал старейшина. Ну, на 5 минут хотя бы. Вот на 5 минут ты представила, ты старейшина, ты отвечаешь за собрание, ты ответственность перед Еговой, кого крестить, кого не крестить. Вот ты хоть на 5 минут ставила себя на мое место. Она сказала нет. Вот видите, нет. Даже человек на 5 минут не представил себя в положении другого. Зато он обижен. Он обиделся, его обидели, его не пустили к крещению. То есть вот человек только свое «я» видит. А вот что у другого, и как он это делает, и почему он это делает, и в чем причина, вот мы порой не хотим разобраться. Понимаете, то есть, что получается? Войти в положение другого. Или, допустим, взять опять же старейшин, вот, допустим, я старейшина. У меня тоже могут появляться плохие мысли. Правильно, я же тоже человек. Ну, кому я об этом могу сказать? Ну, могу ли я кому-то вот пойти какой-то сестре или брату, вот у меня такие дурные мысли лезут, ты знаешь, так тяжело. Вот как-то отвести душу. Нет. Приходится ходить в себе все. Переваривать. Поэтому когда тяжело переваривать, я иду и говорю сам с собой. Знаете, вот так вот по улице представляю, что кто-то меня слушает и разговариваю с этим вот ну, оппонентом воображения. Вот. Потом получается, что вот я иду, сам про себя разговариваю, проходит сестра, я ее не заметил. О, загордился. Загордился и уже не узнает, да. То есть, понимаете, как получается? Как получается? Поэтому, или еще один момент, если человек кого-то полюбил, ну, христиане, мы же тоже обладаем этим, вот, допустим, сестра или брат кого-то полюбил, можно ли это кому-то сказать? Опять, особенно, допустим, женщина, она хочет с кем-то поделиться, с кем-то, вот, чувства, но если она кому-то скажет, то Харьковская область будет в курсе всех дел. И, значит, приходится тогда держать в себе. И я просто знаю, часто случалось, что вот человеку трудно держать, держит, а потом первому попавшему выплескивает все, понимаете? Вот, то есть не может это все удержаться, и вот кто первый попался, выплеснулось, начинает это выплескиваться, как вот из кастрюли, знаете же, все, крышка слетает. Поэтому вот каждый должен себя спросить, являюсь ли я тем человеком, с которым можно поделиться обо всем? Являюсь ли я таким человеком? Можно ли со мной обо всем поговорить или нет? Ну, когда мы зададим себе этот вопрос и ответим, ну, тогда нужно что-то предпринять, если у нас какие-то минусы нет. Вот один брат мне как рассказывал, как он это узнает, можно ли с человеком делиться или нет. Он говорит, я немножко приоткрываюсь. Ну, немножко. Смотрю реакцию. Если реакция неправильная, опять закрываюсь. Понимаете, то есть опять ухожу. То есть проверка идет, как человек тебя понимает, нет, что-то там раз-раз. И вот он говорит, ну, вот так получается, открылся, закрылся, и вот так вот закрывается, и некому приоткрыться. И вот получается, что у каждого из нас есть проблемы сейчас в последние времена, но порой хочется с кому-то сказать, но боишься кому сказать, как бы что ни вышло. Вот, что это говорит, что мы еще, хотя мы христиане, но тут мы еще, конечно, очень слабы в этом отношении. Или, допустим, случай такой, если брат или сестра решили жениться. Не завидую им. В каком плане не завидую? Что вот в собрании одном был случай, что возвещатели решили жениться, и они за месяц до росписи ходили в другое собрание. То есть в побеге были. И после росписи еще месяц тоже были в другом собрании, то есть чтобы это ажиотаж поутих, а потом вернулись в свое собрание. То есть в чем причина побега? Потому что каждый подходит и говорит, да вы что, с ума сошли, последнее время, бросьте это дело, ну как, ну что, чем вы думаете? То есть вот, знаете, получается, вот бестактно вот вмешивается в душу человека, вот бестактно. Вы что, никакой бестактности, то есть одно вообще довели до слез. Довели до слез, потому что каждый подходит и говорит, ты что, с ума сошла? И вот действительно она доходила уже до того момента. Правильно, Иегова говорит, да, давайте откроем Коринфянам 7 главу. Вспомним этот момент. 1 Коринфянам 7 глава. Да, Иегова говорит, лучше, конечно, воздержаться, лучше быть безбрачными. Никто этот момент не оспаривает. Но давайте некоторые стихи тоже, это что же Иегова говорит, что 8, вот 7 стиха, 1 Коринфянам 7, 7. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться так, как я». Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Видите, вот если Бог Иегова говорит, если ты не можешь воздержаться, вступи в брак. Вот как может получиться? Может брату или сестре действительно, ну, плоть тревожит уже. Человек не может воздержаться. Он хочет жениться, и его отговаривают. Его отговаривают. Ну что это, как это получается? Или как Павел пишет, что На седьмой стих опять же. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. То есть я не призываю к тому, что вот все сейчас начали устраивать свои браки. Я просто хочу сказать, да, Иегова говорит, лучше воздержись. Но Иегова не разрешает никому беспакно вмешиваться в дела людей. Если молодые решили вступили в брак, на это есть старшие мужчины в собрании. Они в курсе этого дела, они побеседуют с такими людьми. Но каждый член собрания не должен вмешиваться в личное дело таких людей. Вот одна сестра даже жаловалась, что прямо подошла одна сестра и резко сказала, ты не должна. Ну кто нам дал-то Иегова, разве дает нам так право? Поэтому вот давайте мы все же поймем эти моменты и не будем спешить делать советы или вот вмешиваться в дела людей и в их планы. Всегда нужно понять обстоятельства, ситуации, как что оценить, а потом принимать какое-то решение. То есть вот эти моменты показывают, что мы еще тоже не можем понять людей и не научились это делать. Какой признак еще, какое качество человека, христианина показывает, что он не научился понимать другого. Это быть, если мы будем слишком строги или слишком критичны. Если христианин слишком строг и слишком критичен, это показывает, что он еще не научился понимать братьев и сестер. Тут давайте откроем Екклесиаст, 7 главу. Екклесиаст, глава 7. Шестнадцатый стих. «Не будь слишком строг, и не выставляй слишком мудрым, зачем тебе губить себя?» Новый мир переводит «не будь слишком справедлив». Поэтому, если мы слишком требовательны к своим братьям и сестрам, мы показываем, что мы далеки от этого качества понимать других, даже мы не стараемся. Поэтому такими лицами трудно находиться в обществе. Они сковывают, ты боишься их, ты переживаешь, вдруг что не так, опять будет замечание. И поэтому даже в сторожевой башне говорилось, что если у брата или сестры критический или отрицательный склад ума, то нужно избегать общения с таким христианином, потому что постоянная критика, она не назидает, она разрушает просто. И слишком строгость, она тоже не созидает, она разрушает. И это показатель того, что не научилось данное лицо понимать других. Еще какое качество показывает, что христианин далек от того, чтобы понимать других? Это любовь к сплетням. Вот это качество показывает, что такие люди далеки вообще, даже и близко не подходят к этому качеству. Вот, допустим, в собрании христиан, ну, есть такие люди, ну, любители новостей. Знаете, есть. Знаете, вот так газетчики, они любят какую-то сенсацию, потом раздувают, это их профессия. Так вот, и в собрании христиан попадаются такие лица, ну, они просто, ну, где же какую-то новость подхватить, чтобы это разнести по всей Харьковской области. И даже они разочарованы, если они об этом не узнали первыми. Это у них как трагедия. Как это не я узнал об этом первым? Понимаете? И вот они немножко, у них небольшое разочарование в этом. То есть они хотят, чтобы об этом первым знали, и вот поделиться быстрее разнести это все. Что нам советует Библия по этому поводу? Вот давайте откроем притчи, книги притчи. Притча 17 глава, 27-28 стих. Притча глава 17. Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои разумным. И также 20 глава притчи 19 стих. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну. И кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. То есть суть в чем, что такие люди просто искажают информацию. Плохо не в том, что они передают информацию, они ее искажают. Они искажают. Вот был момент, что сестра просто сказала: ой, такая ситуация, ну хоть вешайся. И это так все передали, что старейшине приходят и говорят: там сестра вешаться собралась, нужно помочь. Бедный старейшина прибегает, человек в нормальном состоянии, он просто так, ну знаете, к слову сказал. И мало того, по всему собранию уже ходит, что вот она вешаться собралась. Не собралась она вешаться. Понимаете, вот это вот искажение этой информации. То есть как человек это сказал, как, что он вложил. Что он вложил? Ну, немножко обронил неправильно, может быть, слово, но нельзя же так вот это поднимать. И давайте представим, вот Иов, все мы проходим книгу Иова, он жаловался на Бога. Жаловался на Иегову, что вот почему он так допускает, вот я бы, если с ним встретился, я бы с ним поговорил. И вот представьте, если вот эта жалоба Иова попала вот к таким людям. Вот как бы они это преподнесли? Ой, вы знаете, Иов там ропщет на Бога, какой сильный брат был, он пал духовно, какой ужас. Понимаете, вот они так бы этого Иова сравняли бы с землей. А Иегова как к Иову относится? Он говорит: сатане нет такого, как он. И Иегова понимает, почему Иов, у него тяжелая ситуация, человек уже именно в такой трудной ситуации, он немножко, ну, действительно проскакивает жалоба на Иегову. Или Петра возьмем. Петр 3 раза отрекся от Иисуса, да, если бы это попало опять к таким людям. Все, Петра сейчас исключат, наверное, он, вы знаете, он предал Христа, да, какой сильный брат был, да, пал духовно. И, то есть вот это разнеслось, но опять же Иегова простил Петра. Он простил Петра, и он помогал Петру, и поддерживал Петра. Поэтому, когда люди так вот разносят эти сплетни, искажают информацию, сплетни – это признак бессердечия. Бессердечия и то, что мы не стараемся, такие люди вообще не стараются понять других, не стараются. Им просто подхватить какую-то информацию и разнести ее. Вот. То есть они сами себе показывают, и они сами показывают, кто они есть на самом деле. Он так думает, ну не знаю, почему этот человек так поступил, мы же не знаем причины этого поступка. Что побудило так поступить, какие причины были. Поэтому тот человек, который понимает других, он ничего об этом не комментирует это. И он не разносит об этом и не добавляет свои какие-то комментарии. Поэтому давайте мы обратимся к посланию Римлян 4 главе. Римлянам 4 глава, вот 1 стиха. Что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние дающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Блаженные, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты.